Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура взяла на контроль выяснение причин обрушения дома в Челябинске, в результате которого погибли 3 человека и еще один госпитализирован. Прокурору Челябинской области поручено провести проверку соблюдения нормативных требований при ведении строительных работ и правил безопасности. Две стены двухэтажного строящегося здания обрушились в Челябинске в пятницу вечером. Коллегия присяжных заседателей в Краснодарском краевом суде в пятницу признала всех 6 подсудимых по уголовному делу банды Сергея Цапка виновными по всем эпизодам обвинения. Присяжные также посчитали, что фигуранты дела не заслуживают снисхождения. На основании вердикта коллегии, который потерпевшие из станицы Кущевская встретили аплодисментами, суд в ближайшее время вынесет обвинительный приговор. Защита намерена его обжаловать. Подсудимые в последнем слове, как и на протяжении всего процесса, вину не признали. Сам Сергей Цапок признан виновным в руководстве бандой, которая, по версии следствия, действовала в станице Кущевская с 1998 по 2010 год. В Москве сегодня пройдет акция в поддержку Григория Лепса. Его фанаты собираются прийти к американскому посольству в Москве и выразить протест властям США из-за обвинений в адрес певца в связях с мафией. Об этом «Эху Москвы» заявил один из организаторов мероприятия Николай Иванов. По его словам, акция согласована с городскими властями. Ранее сообщалось, что российский певец Григорий Лепс попал в черные списки Министерства финансов США. Его подозревают в связях с преступной группировкой «Братский круг». На Филиппинах не менее 100 человек погибли в городе Таклобан в результате тайфуна Хаян. Есть раненые. Об этом сообщает Управление гражданской авиации страны. В городе разрушены и повреждены дома, не работают коммуникации. В аэропортах Филиппин отменены сотни авиарейсов. Нарушена работа транспорта, закрыты многие предприятия и школы. К спасательным работам подключены вооруженные силы. Сильный ураган обрушился на центральные районы страны в пятницу. В ряде мест он вызвал наводнения и оползни. В связи с приближением тайфуна были эвакуированы тысячи людей. В настоящее время тайфун продвигается в сторону Вьетнама. Власти этой страны начали эвакуацию более 100 тысяч человек.
Радио «Свобода». Новости.
ООН намерена провести вакцинацию от полиомиелита более 20 миллионов детей в странах Ближнего Востока после того, как было объявлено о вспышке этого заболевания в Сирии впервые за последние 14 лет. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ и детский фонд ЮНИСЕФ сообщили в пятницу, что массовая вакцинация уже началась. В конце октября ВОЗ подтвердила, что на северо-востоке Сирии зарегистрированы 10 случаев заболевания полиомиелитом. В пятницу у президента США Барака Обамы состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, посвященный переговорам по иранской ядерной программе, проходящим в Женеве, сообщают представители Белого дома. Президент проинформировал премьер-министра о ходе переговоров, в которых принимает участие государственный секретарь Джон Керри. Стороны договорились продолжить консультации друг с другом по затронутым в ходе телефонного разговора вопросам. Во время беседы Обама попытался рассеять опасения израильского руководителя относительно достижения поспешного ядерного соглашения с Ираном. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу вторично понизило кредитный рейтинг Франции до уровня АА с более высокого АА+, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Наталья Коневская.
По мнению аналитиков агентства, проводимых французским правительством реформ недостаточно для повышения потенциального экономического роста и снижения уровня безработицы во Франции. После публикации прогноза Standard & Poor's президент Франции тем не менее заявил, что не намерен менять экономическую стратегию государства и собственную экономическую политику. Глава правительства Франции Жан-Марк Эро в данной связи отметил, что кредитный рейтинг его государства остается одним из лучших в мире, и что в своем анализе ситуации рейтинговое агентство не учитывает всех проводимых правительством реформ.
Говорит Радио Свобода. «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. 12-я передача из цикла «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой». Распрощавшись 19 сентября 1945 года в Санта-Фе с Гарри Голдом, которому он сообщил, что вскоре, возможно, уедет на остров, то есть в Великобританию, Клаус Фукс вышел на связь с советской разведкой в Лондоне только осенью 1946-го. Причин тут, как мы теперь знаем, несколько. Во-первых, по просьбе нового директора Лос-Аламовского центра Норриса Брэдбери он был оставлен в заповеднике до 14 июля 1946-го. Клаус Фукс был нужен для работы над программой исследовательских работ при взрывах атомных бомб в атолле Бикини и при этом принимал участие в семинарах по вопросам создания супербомбы чикагского проекта Энрико Ферми и Эдварда Теллера. Позднее, уже в Лондоне, Фукс изложил Феклисову принципы ее устройства. Задержку Фукса в Лос-Аламосе Брэдбери согласовал с главой британской научной миссии в Вашингтоне лордом Чедвиком. Тогда, осенью 45-го, ни Чедвик, ни Брэдбери не знали, что, основываясь на расшифровках Виноны, ФБР пришло к выводу, что во время войны в Манхэттенском проекте действовал советский шпион, а, возможно, и несколько. И подозрение уже пало на Фукса. Об этом агент ФБР Чарльз Бейтс, осуществлявший связь Федерального бюро с комиссией по атомной энергии, уведомил лишь двоих – близкого Гуверу члена комиссии Льюиса Страуса и руководителя ее службы безопасности Джона Гингрича. Летом 1946-го Фукс беспрепятственно покинул Лос-Аламос, навестил в Вашингтоне лорда Чедвика, затем сестру Кристаль в Кембридже, Бостон, и отбыл в Англию. Но пока он находился в Штатах, ФБР, похоже, уже не спускало с него глаз. О том, что Фукс наконец-то в Англии, Москва узнала из шифровки лондонского резидента Константина Кукина, оперпсевдоним Игорь, 26 сентября 1946 года.
24 сентября стало известно от руководителя немецкой братской организации в Лондоне Хайни Сиберт, с которым их познакомил перед отъездом в Берлин Каро, что к жене, уехавшего в Германию Каро, обратился вернувшийся недавно из США научный сотрудник Эдинбургского университета немец Фукс с просьбой помочь ему установить контакт с советскими людьми.
Каро – это давний агент главного разведуправления Красной Армии Юрген Кучинский, которого мы уже упоминали. Для ГРУ – фигура известная, для НКГБ – новая и подозрительная.
Каро, 1904 года рождения, уроженец Берлина, еврей, член Германской коммунистической партии, по специальности экономист-статистик. До прихода к власти Гитлера он и его отец имели в Берлине научно-исследовательский институт по вопросам экономики и статистики. В настоящее время сам проживает в Берлине, а семья живет в Лондоне. После прихода к власти гитлеровцев Каро некоторое время находился в Германии на нелегальной партийной работе, а затем был вынужден эмигрировать в Англию. После начала войны между Англией и Германией Каро был интернирован англичанами как немецкий эмигрант, но якобы по ходатайству известных английских лейбористов Голландса и Страчи был вскоре освобожден. Отец его, также эмигрировавший из Германии в Англию, ныне проживает в Англии, являясь профессором Лондонского университета. Каро широко известен в Англии как писатель-экономист. Некоторые его книги издавались в Англии и США и до 1933 года в Германии. В период с 1936 по 1942 год Каро являлся руководителем германских коммунистов в Англии. В Англии он имеет обширные связи среди журналистов, левой интеллигенции, членов парламента, Страус, Прит, Деван, Эдвардс и другие. Он также имеет связи в ученых кругах Англии, как через своего отца-профессора, так и лично, поскольку являлся председателем комитета иностранных ученых при Английской ассоциации ассоциации ученых. Кроме того, лично располагает связями в США, где он в 29-30 годах был руководителем научно-исследовательского бюро статистического отдела Американской Федерации труда, в частности, близко знаком с одним из советников президента Рузвельта Любином. Наша агентура в Англии, а также руководство германских коммунистов в Лондоне давали Каро положительную характеристику. Начиная с 1936 года, Каро установил связь с нашим посольством в Лондоне, а в 1941 году эта связь перешла в наши руки, и Каро начал давать различного рода информационные материалы, обзоры и справки, хотя формально его вербовка не проводилась.
Вроде все хорошо, и полученная от Кучинского информация в Москве оценивалась высоко. Однако...
В 1943 году наша резидентура временно прекратила связь с Каро, поскольку возникло опасение, что его связь, как известного немецкого коммуниста с нашим посольством, может быть обнаружена английской контрразведкой. К тому же были получены данные о том, что английская контрразведка разрабатывает лиц, связанных с Каро, собирает материалы о самом Каро. Сестра Каро состоит в сети разведупра Красной Армии. В 1944-45 годах Каро работал в аппарате американской военной разведки в Лондоне в отделе по исследованию результатов англо-американских воздушных бомбардировок немецкой промышленности, имея чин подполковника американской армии. В июле 1945 года он был направлен в Берлин с оккупационными войсками США в составе аппарата американской военной разведки, но вскоре, по его утверждению, якобы демобилизовался по собственному желанию и остался в рядах американских оккупационных войск в должности советника, фактически якобы статиста, отдела военнопленных и перемещенных лиц американской военной администрации в Берлине. Поскольку Каро, находясь в Берлине, представлял интерес для разработки через него союзников, нами было намечено восстановление с ним связи после предварительной проверки его положения. При восстановлении берлинской резидентуры с ним связи в декабре 1945 года Каро длительное время категорически отказывался от продолжения сотрудничества с нашими органами, заявляя, что это его тяготит, что он, как германский коммунист, якобы хочет работать лишь для Германии, а не для союзных оккупационных войск и так далее. Лишь после сильного нажима он согласился на дальнейшее сотрудничество, но за все время никаких ценных материалов не дал, отделываясь малоценными сообщениями. В то же время он усиленно пытался узнать у нас, кого бы мы из надежных для советских оккупационных властей немцев хотели провести в руководящий состав будущих германских центральных департаментов, заявляя, что он имеет необходимые связи в кругах американской военной администрации для возможного продвижения нужных нам лиц на такие должности. Учитывая явно подозрительное поведение Каро, нами ему эти лица не были названы. В дальнейшем Каро продолжал настаивать на освобождении его от сотрудничества с нами и подал несколько письменных заявлений об этом. В то же время нами через аппарат ЦК Компартии Германии была получена копия резолюции лондонской организации КПГ за 1944 год, в которой Каро характеризуется как человек, настроенный реакционно и не согласный с решениями Тегеранской конференции трех держав о необходимости разоружения Германии и разрушения ее военного и промышленного потенциала, созданного нацистским режимом. Учитывая наличие подозрений на Каро как на двурушника, а также категорическое его заявление о нежелании сотрудничать с нами и его оперативную малоценность, было принято решение прекратить с ним дальнейшую связь как с агентом, и с 6 августа 1946 года связь с ним берлинской резидентурой прекращена. В последнее время Каро уволился совершенно со службы у американцев и временно устроился преподавателем по экономике в Берлинском университете. Он всячески пытается поступить на службу в одно из центральных немецких управлений в советской зоне оккупации Германии, но нами он туда не допущен.
Ну, вот как такому человеку или его родственникам можно было доверить установление связи с особо важным агентом Чарльзом? Да после такого даже связь с его сестрой Урсулой, опер-псевдоним Соня, наладившей в 1942-м общение Фукса с ГРУ, была приостановлена. Из позднейшей, 1950 года, справки ГРУ об Урсуле Кучинской.
Соня с января 1946 года находится в консервации, и личная связь с ней не поддерживается. Однако она периодически извещает нас о своем положении условными сигналами, переданными ей нами через ее сестру Ренату Симпсон в 1948 году. Последний сигнал, означающий «все благополучно», Соня выставила в сентябре 49-го года. Безличным путем через тайник нами оказывается Соне материальная помощь. Деньги передаются два раза в год.
В общем, в Москве решили, что связь с Фуксом через жену Кучинского устанавливать нельзя. А окольным путем, через работавшую в Лондоне немецкую коммунистку Ханну Клопшток, оперпсевдоним Марта, ему сообщили, что о нем помнят, и связь будет восстановлена, когда это станет возможно. В 46-м Москва такой возможности не изыскала. И причиной тому была еще одна шифровка, которую лондонская резидентура прислала в центр менее чем через неделю после сообщения, что Фукс объявился в британской столице и пытается выйти на связь. Сообщалось, что ХАТА, то есть ФБР, возможно, наблюдает за Чарльзом, а потому связь с ним через оперработников или коммунистов нежелательна. Фукс тем временем получил руководящую должность в отделе теоретической физики британского атомного центра в Харуэле и включился в автономные от американских британские ядерные разработки. Осенью 47-го с ним установил связь прибывший для этого в Великобританию Александр Феклесов, Каллистрат. Вот фрагменты отчета об этом. Атлет на советском шпионском жаргоне – агент.
После тщательной проверки в городе, в которой принимали участие Коробов и Джек, Каллистрат в заранее обусловленном месте сел в нашу оперативную машину и в течение 35 минут дополнительно проверялся на машине, которую вел Борис. Никаких признаков наружного наблюдения во время проверки на автобусах, пешком и на машине не было. В район встречи Каллистрат прибыл за 30 минут и ознакомился с улицами и парком, которые были выбраны для проведения беседы с атлетом. Сама встреча состоялась в точно назначенное время. Когда Каллистрат вошел в бар, атлет уже сидел там за столом и пил пиво, а рядом с ним сидело еще несколько человек. Обменявшись первой половиной устного пароля, оба, с небольшим интервалом, один за другим, вышли на улицу, где произошел обмен второй частью устного пароля.
Поначалу их первая беседа выглядела вполне по-светски. Каллистрат поинтересовался здоровьем отца Фукса, его брата, больного туберкулезом, сестры и племянников. А дальше Фукс заговорил о работах по Энормозу в Англии. По его мнению, успехи здесь были весьма незначительны. Сообщила о том, что ожидается.
В середине ноября к альпинистам для участия в работе конференции выезжает делегация лыжников-ученых, членом которой назначен Чарльз. Согласно имеющегося плана, делегация должна пробыть там только 5 дней и возвратиться на остров.
«Мы считаем, — комментировал это сообщение лондонский резидент, — что факт включения Чарльза в эту делегацию свидетельствует о том, что Чарльз пользуется доверием у лыжников». Лыжники – кодовое обозначение англичан. Вот что говорится в справке МГБ от 19 апреля 1948 года.
В ноябре 1947 года Чарльз выехал в служебную командировку в США в качестве технического советника английской делегации на англо-американской конференции. Во время работы в комиссии в США ему удалось получить весьма ценные сведения по конструкции имеющихся типов атомных бомб, включая водородную сверхбомбу. По возвращении из США он передал эти материалы нашему оперработнику майору Феклесову А.С. на короткой личной встрече с ним 13 марта сего года в Лондоне.
О том, сколько серьезно отнеслись в Москве к полученным тогда от Фукса материалам, свидетельствует апрельское поручение Берия Борису Львовичу Ванникову, Игорю Васильевичу Курчатову и Юрию Борисовичу Харитону.
Тщательно проанализировать материалы и срочно дать свое заключение о практической ценности материалов и конкретные предложения по следующим вопросам. Какие исследования, проекты и конструкторские работы? Кому персонально и в какой срок следует поручить в связи с новыми данными, имеющимися в материалах А и Б о конструкции сверхмощной атомной бомбы и новых типах атомных бомб? Кому персонально и в какие сроки должны быть поручена работа по проверке полученных данных доступными нам методами? Какие поправки в смысле ускорения надо внести в принятый план научно-исследовательских и проектных работ на 1948 год в связи с получением новых данных?
Российский ядерщик и исследователь истории советского атомного проекта Герман Арсеньевич Гончаров пришел в свое время к выводу, что материалы, переданные Фуксом в марте 48-го Феклисову, решающе стимулировали создание советской водородной бомбы. Но от общения с советскими товарищами в Штатах он решительно отказался.
На заданный вопрос, может ли он во время пребывания в стране альпинистов встретиться с нашим человеком в тире, Чарльз заявил, что он не желал бы встретиться с нашим человеком во время этой кратковременной поездки. Он выразил опасение, что после дела Мэя альпинисты будут усиленно следить за всеми учеными-энермозниками, приезжающими к ним с острова. Он также не уверен еще, сумеет ли он во время этой поездки известить свою сестру. Поэтому мы с ним не договорились о передаче каких-либо материалов через его сестру.
В чутье и осторожности Фуксу не откажешь. И еще он, в отличие от многих коллег-шпионов, был бессеребренником. Но тут понадобились деньги.
В конце беседы Калистрат еще раз поблагодарил его за помощь нам и, заявив, что нам известно о его прошлых отказах принять от нас материальную помощь, сказал, что сейчас, однако, условия изменились. Его отец полностью переходит на его иждивение. Больной брат нуждается в его помощи. Прожиточный минимум сильно возрос. Поэтому мы считаем возможным, как выражение нашей благодарности, предложить ему нашу помощь. После этого Калистрат передал Чарльзу две пачки по 100 фунтов. Чарльз взял их. После короткого молчания он заявил: «Нам давали читать дело Мэя, где говорится, что советские разведчики всегда стараются выдавать деньги иностранцам, передающим им информацию, чтобы тем самым морально обязать их в дальнейшем работать на них. Но я этого не боюсь. Наоборот, я возьму предлагаемые деньги, чтобы доказать вам свою преданность». Потом он спросил, сколько Калистрат передал ему денег. И когда Калистрат назвал ему сумму, он возвратил 100 фунтов обратно, заявив, что появление у него такой большой суммы денег будет заметно.
Позднее в своих мемуарах Феклисов написал, что через полтора месяца после этой первой встречи он получил из центра оценку переданных ему тогда Фуксом материалов по производству плутония в ядерном центре Уинскейл. Москва сообщала, что добытый материал чрезвычайно ценен и позволяет сэкономить 200-250 миллионов рублей и сократить сроки освоения проблемы. Я довольно мало знаю шпионов, чтобы делать обобщенные заключения о том, что думают они о финале своих рискованных операций и карьер. Похоже, что наставники, начальство, операторы и резиденты не только индоктринируют их идеологически, всех в советскую веру и тогда обратить было невозможно, но и психологически, что ли, настраивают агентуру на то, что все обойдется и закончится хорошо и благополучно, что они всех обведут вокруг пальца и выйдут из воды сухими. Но, не дай бог, случись что нежелательное, главное не раскалываться и не предавать дело и товарищей. И достойная смерть лучше предпочтительнее позорного продолжения жизни. Розенберги, давшие имя этой серии передач, пример такого мировосприятия. Однако дискомфортная мысль о том, что сколько бы веревочки ни виться, никогда, мне кажется, не оставляет ни агентов, ни их руководства. По крайней мере, сочиняя эти передачи о Фуксе, Розенбергах и остальных, я часто так думаю. Но все это в значительной мере все же досужие, пусть и основанные на чтении шпионских материалов, рассуждения. А как обстоит на самом деле? Спрашиваю я Александра Васильева, которого обучали шпионству в Краснознаменном институте имени Андропова.
В принципе, оперработник обязан подготовить своего агента к возможности провала и дать какие-то рекомендации, что делать в этом случае. В 40-е годы, про которые мы рассказываем, агентам советовали не признаваться. И в большинстве случаев это сработало. Подавляющее большинство советских агентов в Соединенных Штатах остались на свободе. То, что произошло с Розенбергами, это исключение, а не правило. Хотя, конечно, страшное, ужасное исключение. Что же касается идеологической обработки агента, то здесь нужен индивидуальный подход. Можно достать его идеологии так, что он перестанет с вами встречаться. Агент должен слышать от вас то, что он хочет услышать. Про коммунизм – значит про коммунизм. А если агент больше всего на свете любит крокодилов, то ему надо рассказывать про то, что в России крокодилам живется лучше, чем в Америке. Так меня учили в Краснознаменном институте имени Андропова.
Похоже, мысль о возможном неудачном конце Фукса в последний период его шпионской карьеры каждодневно тревожила его московских и лондонских руководителей. Основания тому были и самые разные. Вот датированная 5 апреля 1948 года приписка к адресованному в Лондон Феклисову письма Арсения, это Андрей Иванович Раина. В ту пору замначальника отдела 1Е, научно-техническая разведка ПГУ МГБ СССР. Раньше они вместе с Феклисовым служили в Штатах.
Товарищ Калистрат, вот только что, сейчас, я узнал неприятную новость. Атлет, который привлек в свое время Чарльза к нашей работе, был допрошен конкурентами. Говорят, что он якобы ничего им не сообщил. Когда он был допрошен, при каких обстоятельствах и другие детали, мне пока неизвестны.
Неназванный атлет, агент, это Урсула Кучински, Соня. Позднее ГРУ прислала в МГБ справку, в которой сообщалось.
В сентябре 1947 года Соню посетили два агента контрразведки, заявив ей, что им известно о ее работе на советскую разведку в Швейцарии, и предложили ей рассказать об этой работе. Однако Соня все отрицала и никаких показаний не дала.
Тогда вроде успокоились. Но ненадолго. Когда в мае 48-го Чарльз дважды не вышел вовремя на связь, комитет информации поспешил сообщить об этом самим Молотову и Берии. Еще бы, как я понимаю, Фукс был в ту пору самым ценным и важным шпионом Советского Союза.
Товарищу Молотову ВМ и Берия ЛП. Докладываем, что наш агент Чарльз, справка прилагается, источник последних важных материалов по атомной проблеме не вышел на основную и запасную встречи в мае сего года. 23 марта в газете Daily Express появилась заметка, в которой говорилось, что английская контрразведка закончила разработку трех ученых, работающих в том же научном центре, что и Чарльз, подозреваемых в принадлежности к Компартии. В заметке также было указано, что ученым-иностранцам, известным как коммунисты, не будет разрешено работать в государственных научных центрах военного значения. Нам пока неизвестны истинные причины неявки Чарльза на встрече, но мы предполагаем, что он, зная о чистке сотрудников его учреждения, решил в целях предосторожности не выходить на встречи с нами. Не исключено, что Чарльза также могли подвергнуть проверке, причем в этом случае он будет, несомненно, отстранен от участия в секретных научно-исследовательских работах по атомной проблеме и лишится возможности передавать нам дальнейшую информацию по этому вопросу. Являясь крупным специалистом, принимающим непосредственное участие в исследовательских работах по атомной проблеме, Чарльз хорошо осведомлен о последних достижениях в этой области и, находясь в СССР, мог бы принести большую пользу своими знаниями. В связи с вышеизложенным мы считаемся с возможностью потери Чарльза как агента и на этот случай просим вас решить вопрос о вывозе Чарльза в СССР для использования его в одном из наших научно-исследовательских учреждений по атомной проблеме. Июнь 1948 года. П. Федотов, М. Воронцов.
Комитет информации при МИДе СССР 49-го при Совете Министров – недолговечная структура, объединявшая деятельность политической и военной разведки. Молотов в ту пору был формальным ее главой. Петр Васильевич Федотов – начальник ПГУ МГБ, по совместительству его первым замом. А выходец из ГРУ и военно-морской разведки Михаил Воронцов – первым заместителем Федотова. И опять как, в июне 48-го все вроде обошлось, и проблема вывоза Чарльза оказалась забытой. В июле Фукс вновь встретился с Феклисовым, и лондонская резидентура 10-го облегченно сообщила Центру.
Чарльз вышел на встречу с Калистратом. У него все нормально. На встрече не выходил, так как в его учреждении был предпусковой период нового котла. И по указанию начальника все сотрудники не могли уезжать далеко от места работы. В мае и июне уволили 3 младших научных сотрудников, о чем сообщалось в прессе. Но вокруг Чарльза все спокойно.
Тогда они поговорили даже о личном, и Феклисов доложил Москве.
В личной жизни Чарльза никаких перемен не произошло. Он все еще ходит в холостяках. Когда Калистрат спросил, не ожидаются ли изменения в его холостяцком статусе, то Чарльз ответил, что при его положении он не считает нужным менять этот статус. А потом шутливо добавил, что «поэтому я избегаю сильно влюбляться».
Вопрос о девушках не был праздным любопытством. Москва, как и раньше, хотела бы, чтобы Фукс встречался со своим куратором не в ресторанах или парках, а в какой-то укромной квартирке. Но и в апреле 49-го, оказалось, это была последняя их встреча, Феклисов не смог констатировать изменений в нужную Москве сторону.
Никакой постоянной девушки в нашем городе у Чарльза нет. На мой вопрос, имеется ли у него в нашем городе девушка, с кем он регулярно проводит время, Чарльз ответил, что проводит время с различными девушками, которые ему попадутся. Я не стал у Чарльза конкретно выяснять, с какого рода различными девушками он проводит время. Но у меня сложилось мнение, что это проститутки. В связи с этим вопрос об использовании для бесед квартиры девушки Чарльза отпадает.
Договорились, что на следующее тайное свидание, оно было назначено на 25 июня, Фукс принесет сделанные им записи. Пока же Феклисов зафиксировал лишь устную информацию. Договорились и о резервной встрече 2 июля 49-го. Но Чарльз уже больше на связь не вышел. О Розенберге и другие. Интерьер с бомбой. Продолжение следует. Эта серия передач основана на записях участвующего в ней историка разведки, бывшего сотрудника ПГУ КГБ СССР Александра Васильева. Звукорежиссер Александр Аркадьев. Автор и ведущий Владимир Кольц.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Начнем с евреев, которые практически отсутствуют в еврейской автономной области. Читаю письмо. «Случайно обнаружил, — пишет господин Викторов, — что в составе Российской Федерации до сих пор существует еврейская автономная область. Так вот, я не понимаю, почему на эту нелепость никто не обращает внимания. Евреев в области что-то около 1% жителей, если верить переписи 2010 года. Так почему никому не приходит в голову упразднить это территориальное образование или хотя бы переименовать? Причем дело тут не в отношении к евреям, а в элементарном здравом смысле. Если бы еврейская автономная область была в Бердичеве, ну, можно было бы хотя бы мотивировать, типа сейчас евреев почти нет, но в память о тех, что раньше жили. Но Биробиджан ведь к еврейской культуре не имеет никакого отношения. Больше всего евреев было там в 1939-м, около 18 тысяч человек. Это были приехавшие при Сталине активисты, 16% тогдашнего населения. И ради памяти об этом сохранять субъект – полный ведь бред. И никого это не волнует. Неправильно, пишет господин Викторов. Его письмо я послал своему старому другу, он еврей, читаю ответ. Когда я ехал из Хабаровска в Биробиджан, дорожные указатели поразили. Названия деревушек в тайге, еврейские названия, типа по-еврейски «Добрая гора» или что-то в этом роде, на идише русскими буквами. Колхозы там сильные были до войны. В основном-то сельским хозяйством и занимались переселенцы. Сейчас практически всю область заняли жители еще более дальних и глухих мест, русские и другие. Евреи перебрались кто в Центральную Россию, кто в Израиловку, да Германию. Не в раз, конечно. Область, как я тебе сказал, сельскохозяйственная. Высших учебных заведений раз или два. Их уровень известно какой, нижайший. Первые приехавшие евреи были бедняки из местечек. Вкалывали. Их дети уже обязаны были учиться на врача и академика, потому что еврею нельзя без ученого ребенка. Разъезжались учиться по Союзу. Учились, но не возвращались. Где профессору философии работать в родной еврейской автономной области? После войны был приток, но ненадолго. Ехали забыться, не забывались. Опять уезжали, все то же. Негде детям достойно учиться. А они ж гении и ойстрахи. А что касается названия, так это то же самое, продолжает мой друг, что улицы имени Ленина, Клары Цеткин, Кирова. Сочетание пустых, бестелесных букв и звуков. В той местности евреев знают в лицо. Знают достаточно, чтобы не придумывать про них православных небылиц. Не то, что любят, скорее доброжелательно не замечают. То есть относятся к евреям и к слову, и к звуку, и к мордам, так, как и нужно относиться к соседям, пока они тебя не покалечили или не написали в супчик. Евреи же, как известно, редко писают в суп соседям, не говоря о том, чтобы их калечить. Поэтому, как я понимаю, никому в голову не приходило будировать вопрос о переименовании. Братство советских, хоть и бывших народов, интернационализм. И невыгодно, мировая закулиса истолкует превратно и злобно, лишняя склока. Никому это название не мешает, а пользу еще все же выжать можно. Факт ведь в пользу СССР и то в Сталина. А вот сделали бы в Биробиджане мировой центр университетский, и цвели бы там науки и искусство, и мировое еврейство гранты бы туда кому попало раздавало, и евреи бы не уехали, а то мост на остров русский придумали. Иронизирует автор этого письма. Если бы я жил сейчас в России, то немедленно, ни минуты создал бы партию за возвращение евреев в Россию. Так и назвал бы партию «За возвращение евреев в Россию», пока не совсем поздно. Это было бы в порядке моего участия в разговоре о понаехавших. Кого принимать, кого не принимать, кого выживать, кого всеми возможными способами задерживать. Так вот, евреев привечать, привечать и еще раз привечать, а русских жидоедов, хотя бы самых больных, отправлять на принудительное лечение. Вот с такой программой была бы моя русская партия. Моя под моим вождизмом. Ясно, что мировое еврейство не дало бы мне на нее ни копейки, но сколько-то умных русских с деньгами, думаю, нашлось бы. Завелись бы у меня от них партийные деньжата. В своей агитационно-пропагандистской работе я использовал бы, кроме прочих материалов, славное имя Куприна. Как он был расстроен, когда молодой русский поэт и публицист, одессит Владимир Жаботинский, ушел в еврейство, перестал писать по-русски. Выпив, Александр Иванович, говорят, впадал в бешенство и кричал своим друзьям-евреям: «Никогда не прощу вам, мать-перемать, что увели из русской литературы такой талант». Надо сказать, что не все из его собутыльников имели понятие, о ком он кричит, но свою вину благоразумно признавали, поскольку кулаки у Александра Ивановича были большие и тогда еще крепкие. Следующее письмо. В какой-то передаче у вас было письмо об отставном прапорщике. От унизительной жизни в Москве он перебрался в село и занимается там хозяйством. Это все более распространенное явление, даже есть модное название – «дауншифтинг». Все больше жителей крупных городов, отнюдь не только и даже не только в России, бросают не только места охранников, но и куда более престижные работы, или даже закрывают процветающий бизнес и перебираются кто в деревню, кто в Таиланд или Гоа. Кто живет с ренты, кто с проданной городской квартиры, кто занимается серфингом, кто разведением крупного рогатого скота. Ведь грань между селом и городом стирается. Возьмем село, где я был прошлым летом, продолжает автор. Газ есть, электричество есть, интернет есть, базовые продукты питания есть в сельском магазинчике. За крупной покупкой надо ехать в райцентр. Это 20-30 минут на своей машине или на маршрутке. А москвичи стоят часами в пробках или задыхаются в переполненном метро. Для человека, не живущего понтами и гламуром, не желающего пить кофе по $5 за чашку в столичном кафе и имеющего возможность работать дома на компьютере, а таких все больше, или для счастливого владельца городской недвижимости, которую можно сдать или продать, дауншифтинг – действительно выгодная и здравая альтернатива. Наконец, следует иметь в виду, продолжает автор, что более высокие зарплаты в столицах съедаются более дорогой жизнью. Это и прямые расходы на жилье, и косвенные. Тамошняя жизнь провоцирует бессмысленные траты на брендовую одежду, косметику, тусовки. Поэтому и я решил бежать от суеты куда-нибудь туда, где можно ходить круглый год в шлепанцах и тенниске за доллар, как в Таиланде, или в резиновых сапогах и валенках, как в нашей деревне, дышать свежим воздухом и есть натуральные продукты. В конце этого письма автор рассуждает о том, как лучше перевести на русский язык английское автомобильное слово «дауншифтинг» – переход на пониженную передачу, снижение, опрощение, уход, уход Толстого, откат, отказ – неплохие слова. А вот он предлагает, по-моему, совершенно замечательное слово «соскок». Вот такой он талантливый человек, автор письма, которое вы только что прослушали. Да, соскок. Соскочил, спрыгнул, сиганул, не дожидаясь остановки состава или схода с рельсов, или обрушения в пропасть. Видите, я незаметно для себя сбился на язык катастрофистов, к которым себя не отношу. Уж очень скучное и замшелое племя, и ломится в открытые ворота. О конце мира и втором пришествии сказано ведь не вчера. Следующее письмо. Слушая очередное письмо, всегда пытаюсь угадать вашу реакцию. Удается нечасто, но согласен с вами почти всегда. Однако вот это огорчило. Вы сказали так. Меня, честно говоря, не то что удивляет, ничего как раз удивительного, а забавляет сугубая русская обеспокоенность расовым составом Европы, русское переживание, что в Европе нет уже прежней расовой чистоты. То у них болело сердце за Гондурас, а теперь и за толпу на Елисейских полях, как много в ней не совсем белых лиц. Такая вот всемирная отзывчивость и озабоченность русской души. Послушай, мил человек, ну что тебе дались эти мечети в Швейцарии? Приведя это место из предыдущей передачи, Владимир Михайлович пишет. Позвольте, но следуя такой логике, можно было бы спросить, а что Анатолию Ивановичу Стреляному так дались порядки в США или российский флот в Севастополе, или двойные стандарты в России, или огромная масса других больших и малых проблем в мире вообще и на постсоветском пространстве в частности? Но ни один разумный человек так не скажет. Поэтому, уважаемый Анатолий Иванович, не стоило бы иронизировать над этой отзывчивостью и озабоченностью, свойственной, кстати, не одной только русской душе. Кто спорит, продолжает господин Полий, иной раз отзывчивость и озабоченность может принимать прямо-таки гротескные формы. Вот сейчас припомнилось стихотворение Олега Шестинского, называлось оно, кажется, «Мы коммунисты», цитирую концовку по памяти. «И мы выходим рано на рассвете, и мы шагаем в пыльных сапогах, за все в ответе мы на этом свете». А если есть еще миры, в ответе мы за то, что там, в других мирах. Каково? Куда там Гондурас? В других мирах, и не меньше. Все же, по моему разумению, не всякую озабоченность расовым составом общества можно и нужно сводить к расизму. Политкорректность – бог нынешней демократии. Да как бы ни вышло по пословице «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». С наилучшими пожеланиями, Владимир Полий. Благодарю вас за письмо, Владимир Михайлович. русскую озабоченность не чем-нибудь, а расовым составом Европы, я назвал сугубой, чтобы подчеркнуть ее отличие от иных, обычных русских обеспокоенностей. Рассчитывал, что буду понят правильно, особенно бывшими советскими людьми. Уж они-то знают себя. Поскреби почти любого из них, и обнаружишь расиста. И скрести глубоко не надо. Одна австрийская словистка рассказывала мне, как ее московские друзья, такие интеллигенты, демократы и либералы, что куда там, отзывались о своей встрече с американцами в Москве. Правда, какие-то американцы, негры. Она им ничего не ответила, даже не сообщила, что ее белая дочка состоит в счастливом браке с афроамериканцами, что она обожает своих черненьких внуков. Стишок Шестинского, приведенный в этом письме, подражание Павлу Когану, комсомольскому поэту 30-х годов, погиб на войне. У него есть стихи, которые с упоением читала грамотная молодежь вплоть до 60-х годов, и я в том числе. Уж очень красиво, романтично, мужественно, по-киплинговски звучало. «И мы еще дойдем до Ганга, и мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя». Владимиру Михайловичу, кстати, вспомнилась и гренада Михаила Светлова, ее тоже с упоением распевали. «Да и как было не проникнуться горячей симпатией к хлопцу, — пишет он, — который хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в гренаде крестьянам отдать. И лишь много позже пришло горькое осознание того, что всего через пару лет после написания этих строк не где-то в гренаде, а на родине того самого хлопца землю у крестьян отобрали, а многих из них обрекли на голодную смерть. Спасибо еще раз за письмо, Владимир Михайлович. А если бы не отобрали землю-то и голода не устроили ни одного, мы бы с вами еще довольно долго считали, что так и надо, что украинский парень пошел воевать, чтобы землю крестьянам в гренаде отдать. В стихотворении Когана нам нравилось, просто пленяла рифма «Ганга Англия», «Анг-Анг». Ему, бедному, и до Ганга, наверное, захотелось дойти ради этой рифмы. Или в обратном порядке. Сначала мысленно присоединил к России Англию, а потом уже для рифмы решил отмахать поход до Ганга. Поэтическое вдохновение не знает удержу, о чем и сказано, язык без костей. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. Вот узнала про некоторые, наверняка не все, активы покойного олигарха Березовского. К своему стыду, только сейчас до меня дошло, что значит «активы». Что мешало раньше посмотреть в словарь, раз не хватает образования? Лень, матушка. Актив – это собственность, которую можно продать, точнее, рыночная стоимость этой собственности, всякие материальные ценности, завод со всеми его потрохами, усадьба, квартира, банковские вклады – это все активы. И вот я думаю, уже много часов, продолжает автор. В марте Березовский повесился в одной из своих квартир в Лондоне. Ему было 67 лет. Меня терзает вопрос, зачем ему было столько этого добра? Виллы, замки, квартиры, чуть ли не по всему миру. Вы скажете, помещал деньги, чтобы не пропали в банках. Это был способ сбережения и накопления, поскольку цены на недвижимость постоянно растут. Но зачем он нахапал столько денег? Почему не мог остановиться? И он не один такой. В России таких сотни. Тех, что несколько беднее тысячи. Из них состоит Государственная Дума, правительство. Тысячи сверхмиллионеров. Долларовых. Зачем, Анатолий Иванович? Пишет госпожа Гальцева. Березовскому деньги давали власть. Он мог влиять на государственные дела. Влиять не обязательно подкупать кого-то. Слово «богатого» имеет вес уже потому, что он богатый. Хотя, конечно, и взятки раздавал направо и налево. Говорил сам, что не встречал человека, который не взял бы миллиона. Но наступил момент, когда деньги перестали давать ему власть. И они стали ему не нужны. Сама жизнь стала не нужна. Сказано ведь, что на силу денег есть только одна сила – кровь. Кровь – это крайнее выражение грубого принуждения. Деньги бессильны только перед стволом. Не всегда, но только перед ним. Деньгам Березовского Путин противопоставил тюрьму. Этого и боятся, страшно боятся все богачи в России, сверху донизу, но сверху особенно. И он, конечно, первый. Не представляю себе, как они спят. Они знают, что когда толпа в миллион человек выйдет на Красную площадь, то все стволы будут охранять не их, а эту толпу от них, и они окажутся за решеткой, и все их миллиарды им не помогут. Деньги побеждаются только кровью, огнем и мечом, пугачевщиной, как говорят в России, а в Украине в 18 веке была колеевщина, чудовищный, поистине бессмысленный и беспощадный погром под православными хоругвями. Резали поляков и евреев, сжигали их постройки. Слушайте страшноватое письмо о неприятностях, напоминающих колеевщину, так и сказано, колеевщину, высоким чинам в погонах на западе Украины. Прислал господин Головатый, читаю. «Сожгли джип Сузуки Гранд Витара, начальника штаба Чопского пограничного отряда Виктора Потетенина. У бывшего зама областного МВД Владимира Петрицука сожгли новенький престижный Volkswagen, облили бензином и подожгли Toyota Avensis начальника городской ГАИ Алексея Спивака. В Ужгороде проникли во двор начальника отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков Василия Швардака и подожгли его джип Suzuki Grand Vitara. Сожгли джип Honda Pilot начальника областного управления по борьбе с оргпреступностью Николая Кулитки. Сгорел новенький Mercedes-Benz C-класса, принадлежавший прокурору Хусского района Ивану Кайлу. В день прокуратуры 1 декабря прошлого года в Мукачево сожгли роскошный новенький внедорожник Mercedes-Benz, который был зарегистрирован на мать прокурора Руслана Беловара. В Ужгороде сожгли Hyundai Santa Fe заместителя мэра Юрия Белякова. Это там важный человек, возглавляет фракцию партии регионов и занимается вопросами международного сотрудничества, промышленности, транспорта, связи и, между прочим, правоохранительными структурами. Ни один громкий поджог пока не раскрыт. Говорят, что в Закарпатье действуют огненные мстители. Простые люди не скрывают злорадства, говорится в письме. Насколько я понимаю, точно все-таки неизвестно, что именно вспоминают названные лица и их товарищи по оружию, колеевщину или какие-то другие исторические события. Но вот что не подлежит сомнению, так это то, что ни один из них задумывается сегодня, в каком серьезном краю приходится ему непосильным трудом добывать хлеб насущный, а к хлебу так хорошо горящие предметы. Серьезный край, очень серьезный. «От меня никак не отцепится инфлюенса», — сообщает автор следующего письма. «Второй раз слег, не прошло и недели. Пришлось знакомиться с земской медициной. Картинка яркая, блатные доктора деловиты и недороги. Манипуляционные медсестры базарно-речивы, агрессивно не доверяющие врачебным назначениям, деловиты, недороги, внутривенно колят дурно, до синяков. Доброго вам здоровья, Анатолий Иванович». В письме так, как я прочитал, не здоровья, а здоровья. Автор, видимо, подслушал это слово в земской медицине, что очень даже возможно, и таким способом сообщает об этом мне. Блатные доктора – это, как я понял, те, что лечат по блату, а не те, что делят свою жизнь между зоной и волей. Читаю письмо господина Ямпольского. «Чудес, оказывается, не бывает, уважаемые и не очень господа с радио «Свобода». Вы из кожи лезли, чтобы обрушить Россию. Это было бы настоящее чудо. Оно явило бы великую вселенскую силу пропаганды. Но у вас не получилось, потому что такое дело не может получиться никогда. Россия, конечно, рушится, но вы здесь совершенно ни при чем. Она рушится под тяжестью своей истории. Путинизм как система не в состоянии обеспечить развитие страны, но он смог и сможет еще какое-то время удерживать ее от анархии, за которой маячит настоящая диктатура, а не путинская игра в диктаторские бирюльки. У Путина не получилось, потому что не могло получиться никогда. Если бы на его месте был Явлинский, мы бы сегодня говорили, что у Явлинского не получилось, потому что не могло получиться никогда. Вот сейчас на наших глазах Путин открыто нарушает два десятка законов, касающихся пенсионной системы. У него нет другого выхода. Другой выход – дать нам столько свободы, сколько Россия не выдержала бы. Недовольство его беззаконными мерами будет серьезное, но он сможет его подавить силой, а также теми деньгами, которые отнимет у одних, чтобы отдать другим. От джина свободы загнать обратно в бутылку он не смог бы. От демократии население пострадало бы намного больше. Что такое власть у народа, когда дела идут плохо, а разрыв между богатством и бедностью самый большой в мире? Мы занялись бы выяснением отношений и совсем перестали бы работать. А работать надо как никогда много. И что самое трудное и непривычное, больше головой, чем руками, пишет господин Ямпольский. Умный человек, но, по-моему, слишком ожесточенный. В советское время, под конец, перед Горбачевым, большие политические начальники любили наставлять нижестоящих: «Не бойтесь людей». Это был лозунг, причем почти крамольный, потому что из него следовало, что начальство боится людей, и звучал он с трибун для сравнительно узкого круга. «Идите к людям, разговаривайте с людьми». Все равно боялись, все равно не шли, потому что о чем разговаривать? Первый же вопрос от людей о привилегиях. Почему у вас есть все, а у нас нет ничего? И что на это ответишь? То же самое и сегодня. Путинизм не решается сказать людям правду. Страна до сих пор жила и продолжает жить не по труду. Зарабатывать на нефти, газе, металлах, лесе, на сырьевых товарах все труднее, даже при высоких ценах. Растет себестоимость, а снижать не получается. Надо выпускать и продавать за границу множество полезных вещей, и таких добротных вещей, чтобы мир их покупал. Для этого надо переменить всю жизнь. Халява кончилась для всех. Но сказать это громко, ясно, совершенно откровенно, без мочала во рту, Кремль не может, потому что народная гуща сразу откликнется двумя вопросами. Первый. Зачем крали и продолжаете красть? Второй. Где вы были раньше? Почему врали нам все эти годы и ничего не делали в предвидении трудных времен? Почему не хозяйствовали хотя бы так, как в Польше, Чехии? Поэтому путинизму ничего не остается, как говорить четверть правды, тянуть резину, прижимать недовольство. Мы видим, что личные интересы все-таки на первом месте. Конечно, Путин боится за Россию, но еще больше за себя. Лично боится России, персонально. За Россию, что она окажется злее и глупее, чем думают демократы, и все, по слову Ямпольского, чье письмо я только что вам прочитал, разнесет. Ну а за себя, что обозленная Россия отправит его с его коллективом на нары, а накраденное отберет в казну. Может, кого-то из них на какое-то время утешит следующее письмо. Интернет очень полезная штука, она освежает, если не голову, то память. Прочитала новыми глазами, что перед февральской революцией и в январе 17-го в Петрограде было не только холодно, но и по-настоящему голодно. Трамваи ходили плохо, заводы стояли, в учреждениях ничего не делалось. Жизнь была пущена на самотек. Не забудем, что шла война, это с 14-го года. Вот цифры. В армии 7 миллионов, 1 миллион дезертиров, 2 миллиона погибли на фронтах. 1,5 миллиона призывников уклоняются от призыва на действительную службу. До 2 миллиона находятся у немцев в плену. Царь по вечерам читает вслух в теплом семейном кругу художественную литературу. Я, Анатолий Иванович, знаете, о чем подумала в связи со всем этим? О том, как далеко до революции в России сегодня. У нее огромный фантастический запас прочности. Да, Маргарита, запас прочности вроде бы очевиден, но настроение у многих, даже неполитизированных людей, такое, как будто весь запас вышел или вот-вот кончится. Это страшно важно, хочется сказать, страшно интересно, но слово «интересно» выглядит легкомысленным, даже нравственно неуместным. Страна может споткнуться на пустом месте, если сравнивать с обстоятельствами кувырка столетней давности. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Москва, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-100-20. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Греки – прекрасные отцы. Сыновья очень заботливые к родителям, особенно к мамам.
В «Поверх барьеров» передача «Русская жена, греческий муж».
Когда муж видит, что ребенок разговаривает на греческом языке, а этому греческому языку повседневно его учит мама, русская, сразу авторитет ее поднимается.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир после новостей.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».